Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 806-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 2 декабря Святая Церковь совершила празднование памяти святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Мы начинаем нашу сегодняшнюю программу словом иеромонаха Серапиона, насельника Троицы Сергиевой Лавры, на это церковное торжество. Затем в эфире прозвучит очередной заключительный фрагмент из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия Константина Ефимовича Скурата «Скажу вам то, что нужно» по письмам старца протоиерея Понтия Рупышева. Поздравление доктора богословия протоиерея Сергия Правдолюбова заслуженному профессору Московской духовной академии Борису Александровичу Нелюбову с его 90-летием продолжает нашу сегодняшнюю программу и завершит ее чтение жития преподобного Сергия Радонежского, составленного его учеником преподобным Епифанием Премудрым.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня Церковь Святая молитвенно вспоминает память Иже святых отца нашего, святителя Филарета, митрополита Московского. Сей великий муж ныне душою своею предстоит пред престолом Господа Вседержителя, а святыми своими мощами присутствует здесь, в этом храме, и сообщает нам божественную благодать, утверждает нас в вере и укрепляет в надежде. Сегодня здесь особенно чувствуется тесная связь единство церкви земной, церкви воинствующей, как ее называют, и церкви небесной, церкви торжествующей, ангельской церкви, которая пребывает во славе Бога Вседержителя. Наша связь этой церкви земной и церкви небесной осуществляется, в частности, посредством общения через святых. Святитель Филарет, митрополит Московский, сочетал в себе великого иерарха, видного государственного деятеля, подвижника благочестия, аскета и поэта. Родился он в городе Коломне от благочестивых родителей в семье диакона, впоследствии священника. От юности своей он возлюбил храм Божий, богослужение, он любил молитвы, он любил церковные песнопения, учил их сам наизусть, получил хорошее образование, сперва в духовной семинарии в Коломне, а затем продолжил свое образование здесь, в стенах Троицы Сергиевой Лавры, Московской духовной академии. Обратил на себя особое внимание, потому что его рассуждения, его мысли отличались проницательностью, остротою и когда уже он прославился своими проповедями, то митрополит Платон Левшин замечал, что сам митрополит Платон говорит по-человечески, а Филарет говорит по-английски. После окончания Московской духовной академии он был оставлен преподавателем здесь и также продолжил свою преподавательскую деятельность в Петербургской духовной академии. Его проповеди отличаются проникновенностью, отличаются тем, что он мог говорить по сути дела и трогать души слушающих. Многие из верных, которые молились за богослужение, многие плакали. Он пробуждал покаяние, пробуждал те чувства, которые сам себе человек за своей духовной нечувственности погашает и таким образом охладевает ко спасению. Будучи епископом, он поменял несколько кафедр, и уже архиепископом и митрополитом он утвердился на московской кафедре до конца своих дней. Почил он о Господе в 1867 году. Около 50 лет он был на московской кафедре, возглавлял православную церковь, был ее председателем и молитвенником. Ни одно церковное деяние не происходило без его деятельного участия. Много было интересных случаев из его жизни. Он особенно любил Троицерковную Лавру. Он любил общение, любил общаться с простыми людьми. Его трудами мы имеем сейчас Священное Писание на русском языке, которое вышло уже после его смерти в 1876 году. Сохранились сборники его проповедей, и по сей день во многом красноречивые и непревзойденные, и в то же время они простые и ясные для простого народа. Его катехизис также основополагающий считается и по сей день, потому что он, с одной стороны, глубоко и строго очерчивает учение православной веры, и с другой стороны, его учение общедоступно и полезно, ясно для простого обывателя, для простого народа, для простого слушателя. В своей переписке с Пушкиным он также являет себя наставником, когда он отвечает ему на строки «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Он, видя потерянную душу, истомившуюся от ропота, от отчаяния, пишет ему, что «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана». Он пишет, что «Сам я своей нравной властью ум волнению взволновал». И в своих строках он пишет о том, что мы, заблуждаясь, что мы ищем спасение не там, где нужно. В жизни святителя Филарета можно видеть много добродетелей, но как же он, будучи великим государственным деятелем, смог достигнуть высокой жизни святости? Потому что он буквально был охвачен глобальными делами государственной деятельности, церковной деятельности. Его жизнь была очень высоко организована, и это является примером для нашей духовной внутренней жизни, потому что часто в нашей жизни мы обуреваемы непостоянством. У нас нет постоянства, у нас нет навыка стабильной духовной жизни, у нас нет навыка постоянства в молитве, у нас нет навыка постоянства в любви, в долготерпении к ближним. У нас нет постоянства в подвиге, постоянства в воздержании. У нас нет постоянства во многих добродетелях. Но вот мы знаем, что все люди грешные, что единый только Господь Иисус Христос, Спаситель мира, жил без греха. И только Он единый проложил этот путь ко спасению. И многие святые, так, в частности, и святитель Филарет, митрополит Московский, прошел этим путем спасения, он отверг страсти греховные и достиг вечных обителей. Ошибаются те, которые говорят, что вот есть святые люди, и вот что этот путь для них, и что мы якобы далеко стоим от них, это не для нас. Конечно, мир живет по страстям, мир живет в грехах, но не будет для нас извинительным то, что мы остаемся в пороках, потому что грех расхолаживает наши внутренние качества, наши внутренние даже дарования, которые мы имеем от Бога. И где-то в тайне души, крайними своими пожеланиями, все-таки даем свободу греху. У нас нет ясности противостояния ко греху. Мы в то же время, конечно, сами по себе люди немощны, и нам сложно бывает порою ограничить, поставить грань между немощью и ленью по творству греху. И часто все-таки согрешаем ежедневно, ежечасно. С другой стороны, существует давление темных сил, которые всеми силами заинтересованы в нашем падении, и также от неустойчивости воли опять согрешаем. Но существует еще милосердие Божие, к которому мы непреложно должны прибегать путем покаяния, путем возвращения. Господь, Творец Вселенной, Творец этого видимого мира, венцом творения является человек, который заключает в себе две природы, два мира, мир духовный и мир этот материальный. И его предназначение – совершенство твари, его предназначение – царствование, но в то время, когда он был сотворен совершенным, Господь попустил человеку отпасть от воли Божьей, потому что человек, имея свободную волю, он выбрал этот путь, который ведет его к погибели, потому что сам человек вместо Бога поставил самого себя, он пришел к такой мысли, что, по сути дела, Бог тут и ни при чем, имея такую огромную власть над всем тварным миром. И его падение вылилось в то, что сейчас наше состояние человеческое, в общем, составляет плачевную картину. Народы бедствуют, народы вырезают друг друга, вся история – это моря и реки крови. И в отношении личном каждый из нас может сказать, что вот он человек несостоятельный, что в нем присутствует это семя тли, против которого он порою пытался восстать, но все равно оно действует в нем. И мы должны все-таки стремиться к святости, как стремился святитель Филарет, митрополит Московский. Он смог организовать свою жизнь так, чтобы угодить Богу. Мы порою обуреваемы страстями, и что-то новое каждый раз нас встречает в нашей жизни, и мы не знаем порой, как поступить, не уверены в своих действиях от того, что в нас нет утверждения, в нас нет постоянства, постоянства во всем, постоянства в добродетелях. Мы время от времени каемся, потом забываем в своем внутреннем состоянии, опять согрешаем, снова каемся. Мы усиливаем молитву, потом время от времени опять забываем о ней, ослабеваем ее. Мы воздерживаемся. Затем проходит какое-то время, мы забываем о воздержании, опять впадаем в пресыщение, в объедение, которое становится преградой к Богообщению. Но Господь Иисус Христос через святых отцов сказал, что необходимо содействие. Святые отцы употребляют термин синергия, содружество, соучастие. Со своей стороны мы должны всеми силами своей души захотеть этого спасения, захотеть отстать от греха. И вплоть до самопожертвования нужно пожертвовать всеми привязанностями к земной жизни, ко всему земному. С другой стороны, Господь нам дает божественную силу, благодатную помощь в таинствах церкви, в которых мы получаем Божье благословение на то, чтобы мы смогли все-таки отстать от греха. Возненавидев грех сами, мы не можем от него отстать, мы не можем бороться против него своими силами, потому что это невозможно нам, это выше наших возможностей. Чтобы спасти человека, потребовалось самому Богу прийти на землю и принять падшую человеческую природу. И путем страдания, смерти и воскресения восстановить ее в прежнем достоинстве. И сам Господь, когда воскрес, появлялся и становился невидимым. Он проходил закрытыми дверями. Его природа уже была бессмертной. И эта природа, она сообщается человеку в воскресении. И к этому призван человек. Это является следствием спасения. Он говорил своим апостолам, что я не дух, что дух плоти и кости не имать. Он спрашивал что-нибудь съедобное у них и брал пред ними рыбу, и мед, и ел пред ними. И этим показывал то, что он, по сути дела, остался человеком, но человечество было в нем преображенное и спасенное. И в таинствах церкви он преподал нам божественные тайны, которым, прибегая мы, со своей стороны можем воспринять это спасение уже здесь, на земле, полноценно, так полноценно, как принес и как совершил это Господь Иисус Христос 2000 лет назад. Но случается так, что многие, приходя в церковь и принимают божественные тайны, однако же все-таки живут неблагочестивой жизнью, жизнью, неугодной Богу, и не спасаются. Бывает это потому, что сердце все-таки человека остается закрыто для Бога. Он призывает Бога, однако же не открывает своих внутренностей, не дает сам своей волю Богу войти, пройти во все его уды, во все составы, во утробу, в сердце. Своим произволением, своим потворством к греху он отгоняет от себя самого Бога. И тогда он, причащаясь в осуждение, еще ставит себе это в большую вину. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что я бы отдал тело свое на растерзание зверям, но не допустил бы к причастию недостойного. Конечно, мы никто не достойны этого великого дара, дара принятия в себя самого Христа, дара небесного. Когда мы причащаемся, мы становимся сотелесными со Христом. Но Господь все устрояет по своему милосердию к нам. Он нас творец, Он знает, в каком мы падшем состоянии находимся. Он, как любящий Отец, обязательно прощает нас, но с условием, если мы сожалеем о грехах, если мы каемся, если мы возвращаемся, Он обязательно принимает, но только если мы имеем в себе волю, угодную Богу, волю подчиненную, воле божественной. Будем же мы идти по пути спасения, Царствия Божия, тем путем, которым прошли многие святые, так как прошел им святитель Филарет, митрополит Московский, и молитвами которого досподобимся в вечных обителях. Царствия Божия. Аминь.
Вы слушали слово иеромонаха Серапиона, насельника Троицы Сергиевой Лавры, в память святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Скажу вам то, что нужно. По письмам старца протоиерея Понтия Рупышева. Годы жизни 1877-1939. В эфире передача из цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата. Читает автор.
Даю тебе краткое понятие о сущности этой у нас жизни, старец Понтий. Менее чем за 3 месяца до своей блаженной кончины отец Понтий в письме к духовной чере, изъявивший желание молиться и трудиться в единстве Михновской общины, выразил, как всегда, в кратких, но глубоко духовных словах сущность подвига в ней, и тем самым как бы подвел итог и своим старческим наставлением, своему духовному руководству, и оставил завещание предать себя совершенно промыслу Божию. Возлюбленные о Господе Н. Когда христианин вступает на путь подвига жизни во Христе, то ему нужно отказаться от своих личных желаний и стремлений и предать себя совершенно промыслу Божию, который и поведет его к спасению и усовершению или через руководителя, если он есть, или, если его нет, то через обстоятельства его жизни. Всякие же мечтания об устройстве своей личной жизни по своим личным желаниям и соображениям ему нужно тогда оставить. исполнением их мы только тешим себя, тогда как жить во Христе есть отказ от них и от себя для совершенной преданности воле Божией, чтобы Он воцарился в нашей душе. Иисус Христос оказал послушание Своему Небесному Отцу до мучительнейших крестных страданий и самой смерти. Так и подвязающемуся жить во Христе нужно умереть душою и телом для личных желаний, чтобы воля Божия стала законом для них. А всякий отказ от самого себя и личных желаний есть скорбь для нашего себелюбия. Вот и смотри, какой подвиг ты должна будешь у нас принять на себя. Так как раньше ты не собиралась жить у нас ради Господа и только теперь сообщила мне о таком своем намерении, то я и даю тебе тут краткое понятие о сущности этой жизни. Свои служебные, житейские и хозяйственные дела устраивай по своему разумению. Протоиерей Понтий Рубышев, 31 октября 1938 года. И, наконец, когда мы преуспеваем в единстве духа, веры и любви, то это и есть дело нашей жизни, а все остальное лишь поделье, несущественное для нас. Заключение. О, даруй мне, Господи, любовь. Старец Понтий. Недавно, одновременно с изданием в Литве истории Михновской общины, опубликованной в Москве Сретенским монастырем книги «Патриарх Павел, святой наших дней», есть замечательные слова по своей благодатной правдивости. «Благодаря своей любви ко всем, простоте, смирению, мирному настрою и строгой дисциплине аскета, он стал образцом святости для всего клира верующих сербской церкви. Этими душевными словами мне и захотелось завершить сообщение из жизни Михновской общины. Почему? Потому что ее старец, батюшка Понтий, очень близок к их свидетельству. Это следует из истории Михновской общины. Понятно, что по иерархическому административному достоинству патриархи и протоиереи далеко отстоят друг от друга, но глаз Божий зовет на небо всех, а услышат его ходящие перед Богом, имеющие страх Божий, помнящие о смысле жизни ее назначение. Старец Понтий был земным ангелом, а теперь он есть небесный ангел. И снова слышим отеческий призыв доброго, верного, ревностного пастыря-старца. Против греха подвязайся до смерти, как нам это заповедал апостол. В скорбях и нуждах не унывай, на соблазны не иди, искушение терпи. Ходи в страхе Божием и в правде всякого дела, чтобы из-за выгод в земной жизни ни на какие хитрости не пускаться, какая бы тяжесть ни приходила на пути спасения. Больше же всего нам нужно никого не осуждать и не обижать, ни на кого не клеветать, ни на кого не иметь вражды, но всем прощать всякую обиду, ничего чужого не воровать, никого ни в чем не обманывать, не курить, не пить водки, сохранять целомудрие и чистоту души и тела, не произносить бранных слов, посещать храм Божий, удаляться от общения с людьми суетными и нечестивыми, почитать праздники благовейным поведением, терпеть все скорби и напасти и соблюдать все посты. Нужно всякий грех очищать исповеданием перед духовником в таинстве покаяния и как можно чаще причащаться святых тайн Христовых. И снова поднимается старца молитва к небу. Оттуда низводится и спрашиваемая благодать Божия. Бог да спасет тебя. Благодать Святого Духа да будет с тобою. Да живит тебя и исполняет силы и мира. Да исполняет тебя жизни, силы, рассудительности, любви. А как радостно, как легко становится сердцу, когда слышишь обещание старца не оставлять свою пасту и после ухода в мир вечности. Как хотелось бы, чтобы это обещание хотя бы краешком коснулось всех нас. Я буду всегда и после смерти о вас заботиться и помогать вам. Вот куда следовало бы посылать учащихся духовных школ, богословов, кандидатов в богословие, а может быть и докторов. Подумал. Нет, нет, пусть сами едут по своему почину, а потом смиренно расскажут другим, в том числе и мне, уже невыездному. О, даруй мне, Господи, любовь! Хочется вместе со старцем Понтием поднять со слезами глаза и не опускать. Даруй мне, Господи, любовь, все побеждающую, все терпящую, ищущую спасение ближних. Как она должна быть высока, разумна, мудра, чиста, постоянно кратка. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Простите и помолитесь. Год 2016.
Вы слушали передачу из цикла «Скажу вам то, что нужно» по письмам старца протоиерея Понтия Рупышева. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. У нашего микрофона доктор богословия, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево в Москве, протоиерей Сергий Правдолюбов.
Совсем недавно в Московской Духовной Академии праздновали 90-летие заслуженного профессора этой академии Бориса Александровича Нелюбова. Я не смог ни поздравить издалека и не в Академии, конечно, быть. И от всей души хочу ему передать поздравление с этим знаменательным и прекрасным юбилеем и выразить благодарность за то, что он учил нас 45 лет назад греческому языку, и мы внимательно его слушали в Академии и как могли, так пытались усвоить его уроки и то, что он сообщал нам о греческом языке, о писаниях, песнопениях и, конечно, о тексте божественной литургии. И я помню одно занятие, ничем особенно не примечательное, но в это занятие Борис Александрович, объясняя слово из божественной литургии, слово одного из возгласов, он употребил не словесное объяснение, но вместе со словами он поднял руку на уровне своей головы или даже чуть-чуть выше и показал жест, как хороший дирижер, объясняющий нам значение этого слова. А это слово входит в возглас, который на литургии произносится. Там много таких возгласов. И вообще надо обратить внимание прихожанам на то, как значимы возгласы на литургии, какой имеет глубочайший смысл. И здесь вспомнить другого профессора Московской духовной академии, протопресвитера отца Виталия Борового, который на литургии в Патриаршем Боговлемском соборе, настоятелем которого он был, он никак не выделяясь из прочих батюшек, но возгласы произносил совершенно сознательно, без эмоций, без неких каких-то особенных передачи смыслов или акцентов, но он просто всей душой и всей мыслью вкладывал в этот возглас то содержание, которое было задумано Иоанном Златоустом или Василием Великим, и он это осознавал полностью. И возвращаемся к нашему профессору греческого языка. Он толковал возглас «Яко свят еси, Боже наш, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». И когда он говорил, как это мы славу воссылаем, он говорит, это такое слово, «энси тиндоксон анапембамен», «анапембамен», «воссылаем», и поднял руку над головой и показал рукой, что вот сверху откуда-то идет благодать-слава, святость, и Дух Божий идет сверху, сверху, сверху вниз, идет к нам, к нам, к нам. Нас, наконец, достигает эта сила и слава, достигает нас, и мы, ее воспринимая, ощущая, радуясь и благодаря, мы ее посылаем ее туда, откуда она и зашла, к Господу Богу нашему, ко Святей Троице, в небесное пространство, небеса не земные, а пренебесные, там, где Бог, там, где Господь. И мы тебе славу воссылаем. И этот жест был такой силы, и такой ясности, и такого понимания, что это на всю жизнь нам запомнилось. А дальше я хочу свой краткий комментарий. А что такое слава? Вот недавно был праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, и там в кандаке была такая строчка: «Священное сокровище славы Божией». Пресвятая Богородица названа «Священное сокровище славы Божией». И гора Фаворская. Ученики были на горе, ночью молились, заснули, а потом увидели вдруг Господа молящегося. который показал им славу свою. Свет. Невероятный свет, как не может никто на земле выбелить, исходил от всего лика, от всей одежды, от всего самого Господа Иисуса, от Христа, от Его рук, от ног. И этот свет запечатлевался вокруг. И на горе Фавор, и на том пространстве земли, которая была внизу Фавора, и там отпечатлевалась слава Божия в этом невероятном и необычном, непонятном свете, исходящем от Господа Иисуса Христа. Они пали на землю, они устрашились, ибо слава Господня их осияла. И, как сказано, как они смогли, яко же можаху, если бы больше, если бы сильнее, если бы, как и есть, ведь замечательные слова Священного Писания, никто не может увидеть Бога и остаться в живых. И вот только-только Господь Иисус Христос приоткрыл немного их зрение, их восприятие, и только чтобы не опалить, не сжечь своей благодатью и силой. И в церкви точно так же невидимо, не опаляюще, не обжигающе действует эта слава Божия. И вот такие возгласы, когда говорится «и тебе славу воссылаем», это не один раз. Этих возгласов много. Вот на вечерне, когда служится вечерняя, и даже там, где батюшка читает молитвы вечерней, в самом начале вечерней, там тоже есть возгласы от тайных молитв. Вместе с теми, которые произносятся вслух, то на вечерне 7 раз произносятся эти слова священникам. И тебе славу воссылаем. На утреннее, удивительно, 15 раз на возгласах, те, которые вслух говорятся, и те, которые тайно на утренних молитвах священника произносятся, тоже 15 раз воссылаем. На литургии меньше, но тоже есть 9 раз. И очень интересно, что в последней замбонной молитве даже разворачивается, как бы увеличивается. Не просто «и тебе славу воссылаем», а там такие слова звучат. «Яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходя от тебе, Отца Светов. И тебе славу, и благодарение, и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Еще раз о том, а что ж такое «воссылаем»? Вот идет благодать и слава, которая нами не ощущается, видимо, ибо она нас обожгла бы или сожгла. Эта благодать идет сверху, к нам идет с неба, доходит до нас. Что мы можем сделать, когда мы вдруг ощущаем эту благодать? Мы можем замкнуться. Мы можем, такое странное техническое слово, заземлить себя, что я не хочу никакой связи с небом. Пусть эта слава приходит на меня, ко мне здесь, в храме, а я ее заземляю. Мне не надо, чтобы она пребывала во мне, и чтобы я благодарно возносил и воссылал эту славу Богу. Значит, если грехи есть, которые работают как заземление, может слава и не возвратиться на небо к Богу, и не обогатив нас а просто заземлиться и не быть принятой человеком. Если человек не верит в то, что эта слава осуществляет схождение на нас, благодать Святого Духа, он может и не взаимодействовать с этой славой. Поэтому как важно воспринимать эту небесную, невидимую славу и с благодарностью ее передавать наверх с благодарностью, свидетельствуя, что ты не чужой для Бога, что ты священник, и все, которые стоят вокруг или сзади, они тоже участвуют в этом, радуются и благодарят Бога за то, что Он посылает свою силу и благодать, и славу свою божественную, которую мы воспринимаем, благодарим и находимся в общении, и мы находимся в резонансном состоянии, если так можно сказать, с небом, с Господом, со Святой Троицей во время богослужения. Можно не верить. Не верите? Не верьте. Но есть люди, которые святые. Преподобный Сергий, как причащался от чаши в деревянный сосуд на скромном монашеском престоле, в скромном алтаре, где не было никакой частицы золота, он служил, и огонь из чаши вышел и осиял преподобного Сергия. И те, кто видел, они страшились, удивлялись и знали, что для преподобного этот огонь воссиял даже больше, чем для преподобного. А для тех, которые вокруг, чтобы они страшились, молились и к Богу стремились и боялись оскорбить божественный огонь, исходящий от святых Христовых тайн. Есть еще одна иллюстрация, именно как о благодати или слава, которая не спосылается людям в патериках древних. Я сейчас не помню, в каком конкретно патерике, но очень знаменательные и очень интересные слова, записанные древними, старинными очень, древними даже монахами. Был монах, который был совершенно неграмотный. Он какие-то псалмы знал наизусть, а других молитв особенно не знал. Календаря он тоже не знал. Как Робинзон Крузо делал зарубки на дереве, чтобы знать, какой день и сколько дней проходит, когда, какого числа, цивилизованный европеец. А это был очень простой монах, и он не мог календарно вести никакие записи, и у него не было средств, и он был неграмотный. Но у него была очень интересная особенность. Он был пустынник. Это не монастырь. Жил в пустыне, то есть один. И там была пустыня с песком и с колючками. И где-то он недалеко от воды хижинку сделал эту пустынную и там жил. Или где-то в другом месте, но был совершенно один. И когда наступал праздник, этот монах приходил в монастырь, взяв в руки посох, простую самую палку, приходил в монастырь и никогда не опаздывал. Всегда приходил раньше, накануне праздника, и в самый праздник он был в монастыре. Одного монаха заинтересовало, что этот неграмотный монах вдруг приходит и никогда не опаздывает, раньше или не позже, но нет, точно к празднику приходит. И он спросил: «Брат, расскажи мне, как ты, будучи неграмотным, не умеющий ни писать, ни считать дни, как ты приходишь в монастырь на праздничную службу каждый раз и не ошибаешься? Как это у тебя получается? И этот монах ответил: а я ничего не считаю. Я хожу, иду за водой, воду принесу, сделаю что необходимое по келье, молюсь. И все как обычно бывает. Но когда приближается праздник, я вдруг вижу, что все меняется, что воздух другой, свет другой, вода другая, земля другая. Что это? Я, говорит, сразу беру свой посох, свою палочку и иду в монастырь. Так и получается у меня, что я прихожу как раз накануне великого праздника. Я в монастыре, и всенощное бдение, и литургию я стою в монастыре, а уж потом снова ухожу в свою келью. Что меняется в окружающей природе и во всем мире? Нечто меняется. Без громкой какой-то сенсации, громких явлений, ни землетрясения, ни света, просто что-то меняется. И этот монах воспринимал, ощущал, переживал. Вот вам и слава, которая снисходит с неба, незаметно ни для кого, кроме вот таких пустынников-монахов, которые понимают, любят, ценят и ощущают, что-то изменилось. Значит, надо идти в монастырь, праздник приближается. Желаю слушателям задуматься над этим словом, и мы тебе славу воссылаем. А я с благодарностью вспоминаю нашего профессора Бориса Александровича, заслуженного профессора, 90-летнего профессора, что он сумел одним движением руки разъяснить нам такое важное, важное слово, ощутить его, понять, и когда на службе находишься, произносить сознательно, с глубокой благодарностью Господу Богу за то, что я понимаю это слово, которое нам рассказал наш профессор Московской Духовной Академии. Спаси Господи, дорогой Борис Александрович, многое вам лето и еще раз глубокая благодарность от уже постаревшего студента вашего, который чтит вот такое удивительное объяснение вами одной лекции 45 лет назад. Много и вам лета. Храни вас Господь.
К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. об изобилии всего нужного. Сначала, когда начинала устраиваться обитель эта, тогда многого не хватало. Лишены были монахи всего необходимого из-за совершенной бедности и безлюдности того места, так что ждать им неоткуда было какого-нибудь утешения, а также всяких нужных вещей, и неоткуда было им получить что-либо нужное. Ведь пустынным было место то, и не было тогда вокруг места того ни сел поблизости, ни домов. Долгое время и дороги хорошей не было к месту этому, но по одной узкой и плохой, и неудобной дороге, как по бездорожью, вынуждены были приходить к монастырю. Большая и широкая дорога проезжая была далеко, на большом расстоянии от места того проходила. Вокруг же монастыря того было безлюдно, со всех сторон леса, всюду пустыня. Пустыней справедливо называлось это место. Так жили монахи, пока не прошло много лет, я думаю, больше 15. Через некоторое время, думаю, что во время княжения князя великого Ивана, сына Ивана, брата же Семенова, начали приходить сюда христиане, проходя через леса те, и понравилось им здесь жить. И многие люди захотели остаться там, начали по обе стороны места этого селиться и начали рубить леса те, ведь никто не запрещал им. И сделали они себе многие выселки, прежнюю изменив пустыню и не пощадив ее, преобразили пустыню в широкое чистое поле, которое и теперь мы видим. И построили они села и дома многие, и засеяли поля, и собрали урожай, и умножилось весьма их число. И начали они приходить и часто посещать монастырь, принося разнообразные и различные нужные вещи, которым не было числа. Но мы теперь эти размышления оставим, а к прежнему повествованию вернемся, к тому, о чем в начале главы я начал говорить, о всяческой бедности и недостатках в нужных вещах, без которых нельзя обойтись. Когда сначала устраивалось место это, когда немного братьев жило здесь, тогда немного было людей, приходящих и приносящих все нужное. Тогда часто недостаток ощущался в необходимых вещах, так что много раз с утра и хлеба не хватало. Да и кто может перечислить все лишения, которые испытывал преподобный отец наш Сергий? В первое время, когда начиналось устроение места этого, порой не было хлеба, и муки, и пшеницы, и всякой пищи, иногда же не было масла и соли, и всяких съестных припасов, порой не было вина, чтобы обедню служить, и фимиама, чтобы кадить, иногда не было воска, чтобы свечи делать, и пели монахи ночью за утренню, не имея свеч, но только лучиной березовой или сосновой светили себе, и так вынуждены были каноны петь или по книгам читать, и так совершали ночные службы свои. Преподобный же Сергий всякую нужду и затруднение, и всякую скудость и лишение терпел с благодарностью, ожидая от Бога большой милости. Случилось однажды такое испытание, потому что с испытанием свершается и милость Божия. Как-то не было хлеба и соли у игумена, и во всем монастыре истощилась всякая еда. А была заповедь у преподобного игумена для всех братьев такая: если когда-нибудь приключится такое испытание, или хлеба не будет, или кончится всякая еда, то не выходить за этим из монастыря в деревню какую-нибудь или в село, и не просить у мирян нужного для пропитания, но сидеть терпеливо в монастыре и просить, и ждать милости от Бога. Как братьям он повелевал и заповедовал, так и сам поступал, и терпел, и оставался 3 или 4 дня без всякой еды. Когда прошло 3 дня, и 4-й уже наступал, и светало, Сергий взял топор и пришел к одному из старцев, живущему в монастыре его по имени Данила, и сказал ему: «Слышал я, старче, что хочешь ты сени соорудить перед кельей своей, и я для этого пришел, чтобы руки мои не были праздными, подстрою сени тебе». В ответ Данила сказал ему: «Да, я очень хочу и давно собираюсь это сделать, но жду плотников из села. С тобой договариваться боюсь, как бы ты большую плату не взял с меня». Сказал ему Сергий: «Я не очень большую плату прошу у тебя, но нет ли у тебя гнилого хлеба, потому что очень хочется мне поесть такого хлеба? Ничего же другого сверх этого я не прошу, не нужно мне никакой платы. У меня нет и такого хлеба. Не говори, старче, что ты будешь ждать другого плотника вместо меня. Кто у тебя будет лучшим плотником, чем я?» Старец же Данила вынес ему решето гнилого хлеба, наломанного, и сказал: «Если вот такого захотелось тебе, то вот я охотно отдаю тебе, а больше этого у меня нет». Отвечал Сергий: «Довольно мне и этого, и это больше, чем нужно мне. Но только сохрани хлеб до 9 часов, потому что я прежде, чем руки мои не потрудились, и до работы платы не беру». И, сказав это, опоясал чресла свои крепко и начал работать и тесать с утра до вечера. И доски все обтесал, также и столбы обработал и поставил. С Божьей помощью сени построил к вечеру и поставил их. Уже поздно, в вечернее время, Данила старец снова вынес ему решето хлебов тех, плату за дело рук его. Сергий же взял хлеб и положил его перед собой, и попросил в молитве благословения, и начал есть хлеб с водой. А другого не было ничего, ни вареного, ни соли, ни питья. Было это ему и обедом, и ужином. Некоторые из братьев видели, что из уст Сергия как будто дымок исходил, когда он такой ел хлеб. Тогда, друг к другу наклонившись, говорили они: «Вот, братья, каково терпение мужа этого и воздержание Сергия! Ведь он 4 дня ничего не ел, и на 4-й только поздно гнилым хлебом голод свой утоляет и усмиряет. И хлеб гнилой не даром, но дорогой ценой получив, ест». Подошел к концу 806 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.